пистолетами было еще разнообразней. Тут пришлось звать Дашу для консультации. Не знаю, какая из нее хозяйка в доме, но в таких вещах она точно понимает. Лучше всех был представлен ГЛОК. Тут я получил пояснение, что несмотря на то, что это австрийская фирма, пистолет имеется на вооружении полиции в Белоруссии, откуда прямой дорогой приезжает к нам. 3 ГЛОКа 17, 2 ГЛОКа 18, 1 ГЛОК 19. На мой неискушенный взгляд, отличающийся только мелкими деталями, длиной ствола и размером магазина. Был еще ГЛОК 34 с прикладом, подствольной ручкой и увеличенным магазином. Очень удачно, что все они были под одинаковый патрон. Под него же были 5 бельгийских ФНП-9 Браунинга, снятые из французов. Французский револьвер МР-73 с барабаном по тот же 9-мм патрон. Хорватский HS-2000, сербский SZ-999 и неизвестно, как угодивший в славянскую компанию Steyr GB. Многие части были сделаны из удара прочного пластика, что меня сильно заинтересовало. Только затворы и ударный механизм в некоторых пистолетах были из стали. Мы вполне способны скопировать практически все. На закуску имелось 3 старых ТТ под 7,62 мм. Русские обязательно должны были выделиться. Общий стандарт для них не подходил. Гранат еще 32 штуки. Обычные лимонки по виду. У мародеров я достал еще 12-кратный бинокль. Пулеметный оптический прицел. Лазерный указатель точки прицеливания. Оптоэлектронный прицел. Солнцезащитные, ветрозащитные и пылезащитные очки. Кроме того, я ошибся, не заметив под ящиками с патронами при первом осмотре, 2 мешка с мукой и ящик с тушенкой. Тоже пригодится. А вот французы были еще и хорошо обеспеченными. Они подарили мне на добрую память 4 бронежилета. По Дашиному утверждению, обеспечивающие эффективную защиту от пуль и мелких осколков. Я, правда, стрелял в голову, так что им не помогло. А вообще это было интересно. Кевларовый жилет с отделяемыми горловинами и паховой защитой, а также съемные титановые пластины. Без них бронежилет якобы обеспечивает защиту от 9-мм пистолетной пули, а при их наличии от 7,62-мм винтовочной. Масса бронежилета 7,5 кг. Материал обязательно надо показать, когда вернусь. Еще были 3 пары очков ночного видения с многозначительной надписью «АН-ПВС-7». Фиг его знает, что это значит. Но при проверке выяснилось, что с их помощью можно обнаружить человека при свете звезд на расстоянии до 150 и при лунном освещении до 350 метров и весит всего 700 грамм. Тоже неплохое приобретение. А остальное все больше разная мелочь. Часы, ремни, разгрузки, дополнительные магазины, обычные фляги и лопатки. Пару десятков разнообразных ножей на любой вкус. Аптечку я оставил раненым в Варшаве, прихватив только шприц с иголками и железную коробку для кипячения. У черепахи возможностей намного больше. Если засчитать еще и сам пикап, то посещение города для меня было крайне удачным. Пока я разбирался с последними стволами, на палубе появились девушки и принялись деловито разбирать ведро с награбленным. Бандиты пихали туда все без разбора, и теперь они раскладывали на отдельные кучки по принадлежности и ценности. Черепаха при этом делилась впечатлениями и расспрашивала меня. Вслух она говорила только с Дашей. Я даже и не подумал вернуть украденное полякам. С какой-то стати? Взято с боя, и если владельцы на горизонте не появились, не собираюсь я давать объявление в газету. Тем более, если у явно дорогого ожерелья, на которое сделал стойку кузнец, владельцы, может, и нашлись бы, но определить хозяев десятков льдинок, шариковых ручек, счетных машинок, простых колец и серег из золота и серебра и еще массы разной мелочи – дело невозможное. «И что это такое?» Задумчиво спросила черепаха, вертя в руках кругляш красно-желтого цвета. «Мужик какой-то лысый». «Не знаю, — отрицательно помотала головой Даша. «Вроде не золото». «Это орден Ленина». Отвлекшись от пулемета, обрадовал я их.
«Чего?»
— одновременно спросили девушки.
«Награда такая, за заслуги перед страной».
Черепаха еще раз посмотрела и небрежно кинула орден за борт.
«Не нам награда, не нам и пользоваться».
«Ну?» — разглядывая отобранное, сказала Даша. «1020 можно получить без проблем. На самом деле это стоит больше, но ты же не собираешься открывать магазин. Продавец тоже захочет свою долю, а все эти кольца могут лежать очень долго».
«Да уж», — поддержала черепаха,
— «прибарахлился на совесть».
«А мне»,
— сообщила она мыслеречью, — «почти за такие же деньги пришлось больше 2 месяцев карты человеков обыгрывать».
«Не так это просто»,
— возмутилась она на мой скептический взгляд.
«Слишком много за игру взять, никто не сядет с тобой. Дураков раздевает медленно, и временами надо дать отыграться. А потом Рафика с Леной трогать нельзя, только посторонних.
А кузнеца можно?»
«Так он сам напросился», — усмехнулась она.
«Думаешь, к тебе первому подвалил с таким предложением?» Даша странно посмотрела на нее. Слышать она не могла, мысли речь, направленная к другому, не расшифровывается. Но иногда можно засечь сам разговор.
«Так», — сказал я вслух, — «в связи с благополучным завершением нашего приключения и незапланированным повышением моего благосостояния, я испытываю потребность что-то сделать для самых прекрасных девушек на этой барже. Берите, что хотите из этого, и вечно рассказывайте всем встречным и поперечным о моей безграничной щедрости».
«Ты умеешь делать комплименты нашей красоте», — одобрительно кивнула черепаха, моментально забирая все то же ожерелье.
«Других девушек здесь все равно больше нет».
«Так в этом и дело», — поясняю, наблюдая, как она прячет в карманы наиболее ценную вещь.
«Жадным мужикам я не позволю ковыряться в моих сокровищах».
«А ты что жмешься?» — спрашиваю Дашу. «Или ничего не нравится?»
«А можно я кое-что другое попрошу?» — помявшись, отвечает она.
«Что?»
— с ужасом спрашиваю.
«Еще один пистолет? Или сразу ящик гранат?»
«Мне не жалко, но таскать тяжело. Джентльменов здесь я не наблюдаю. Одни противные рейдеры, не подозревающие, что портфель со взрывчаткой за девчонкой нужно носить бережно. У них и так рюкзаки тяжелые и могут отнестись ко мне неодобрительно. Просто разреши мне пользоваться говорилкой постоянно. Летчик, он все время один», — зачастила она, — «особенно, когда не летает. Ему скучно, и он хочет поговорить. Он еще очень многого не знает. Он как ребенок. С ним надо говорить постоянно и объяснять, что вокруг происходит. И потом он развивается. Нельзя оставлять это на самотек. Я знаю, их 3. Одна у оператора, одна у тебя, а одна, может быть, у меня. Это ведь запасная». Она смешалась и замолчала.
«Ладно», — сказал я после паузы, — «будет тебе говорилка. Только при 2 условиях».
Она закивала с готовностью. «Во-первых, ты будешь не только болтать с летчиком для собственного развлечения. Его нужно обслуживать и следить за состоянием. Я собирался проводить профилактику в порту, но не получилось. Сейчас займемся этим совместно. Список работ и в какой последовательности их выполнять, я тебе расскажу. Ничего особо сложного там нет. Основные детали меняются сразу блоками. А подтянуть, проверить и смазать даже плюк сумеет».
«Кто?»
«Бибизьяна», — пояснил я. «Все равно нужен кто-то, кто будет понимать и сможет работать с ним, даже если меня не будет. Так что прямо сейчас пойдешь и принесешь сумки». Даша с готовностью вскочила. «Не так быстро. Есть еще и во-вторых».
«Я слушаю».
«Когда эта экспедиция закончится, ты без разных увиливаний тихо и спокойно вернешь говорилку. Или сумеешь меня убедить, что есть очень сильные причины оставить ее себе. Предупреждаю, это должны быть очень веские причины. И слезами меня не прошибешь. Летчик не игрушка. Все понятно?»
«Да».
«Тогда иди». Я достал говорилку из кармана и продемонстрировал ей. Вернешься – получишь во временное пользование». Даша повернулась и поспешно, словно опасаясь, что я передумаю, убежала. «У тебя больше не возникает желания случайно уронить ее за борт?» – с ухмылкой спросила черепаха. «Время от времени меня посещает мысль спихнуть в воду тебя. Я очень не люблю эти ваши паучьи тайны и интриги. Туда не ходи, этого не делай, а объяснений не дождешься. Мы не в том положении, чтобы прятать друг от друга что-то важное. Здесь и сейчас мы с тобой одни против всех, и не дело скрытничать. Вот нафига ты промолчала про насильника? Они все равно не работают. Зачем же трепаться? А потом ты хоть знаешь, что при помощи этой фиговины можно чистого человека в зверя превратить? Не знаешь?» «Не знаешь», — удовлетворенно сказала она. «Наверняка физиономия у меня была еще та, с большой отвисшей челюстью. Не просто так понятно, а уметь надо. И получается именно зверь со звериными инстинктами и мозгами. Самое неприятное, что что-то рептилиобразное и страшно противное на вид, с большим количеством зубов и желанием сожрать кого угодно. Вроде память зародыша просыпается, и обратно уже никак. Самый лучший вариант – во что-то обезьяноподобное. Не в нормального оборотня, а в звере. И к нашим формам никакого отношения не имеет. Мы гибриды хищника и человека. А это просто животное. Такие артефакты имеются в закрытом кодексе для пауков. Отбираются у нашедших любыми путями и прячутся так, чтобы ничьи шаловливые ручки не дотянулись. Даже изучать запрещено. А вообще, много ты рассказал про смерть быстрого потока? Или как ты держишь своих девок из круглых щитов? Не членом, это я точно знаю. Когда входишь в клан, ты должен забыть про свои старые проблемы. Клан для тебя семья, и долг жизни важнее долга смерти. Вот только каждому из нас зверь давал время уладить личные дела. Я уладил. Отдал долг смерти. Я отомстил за родичей. И долгов за мной больше нет. Они смогут снова родиться в своем племени. А паук это был, спокойно закончил я. Или еще какой вонючий падальщик. Мне нет дела. За свои горло любому вырву. А так да, соглашаюсь. Подколола. У каждого свои тайны имеются.